Его матросы так и звали генерал-арестантом за его жестокость. Другого названия ему не было. Генерал-арестант да генерал-арестант. Сказывали, будто в Балтийском флоте был такой же мучитель, и было ему такое же прозвище. Только вряд ли Балтийский был такой лютой, как наш. Его, бывало, всегда назначали командиром на то судно, где какая ни на есть по службе неисправка была. Он, мол, собака подтянет, приведет, можно сказать, до самой точки. А служба, ваше сбродье, в Черном море тогда строгая была, тяжкая. Двоих примерно до неспособности от леньков доводили. Зато третий, который, ежели здоровье имел, вроде дьявола по матросской части был. Изо всех сил, значит, старался и службу свою справлял. Не то шкуру, небось, спустят за всякую малость. Тогда шкуры-то наши нисколько не жалели. Вроде будто по турецкому барабану били. Не то что теперь, когда матросу права дадены. Тогда ваше сбродье случалось и до смерти запарывали. Иди на том свете, Господу Богу, с лепортом. А что, которых малосильных в чахотку вганивали? И про то, опять-таки, один Господь знал. Такое уж положение в Черноморском флоте было, чтобы матрос был обучен как следует. И ни тебе ни суда, ни расправы, матросику. Сунься-ка жаловаться, узнаешь, как сквозь строй гоняют. И все господа по такому положению словно озверелые какие-то были. Другой мичман приедет из обучения, добрый, да жалостливый, из лица бледнеет, как по субботам на баке стон стоном идет. А как прослужит год-другой, смотришь, и сам так и чешет в ухо, да приказывает боцманам матросу шкуру снять. Привыкает. А надо вам сказать, что этот самый генерал-арестант по службе первый, почитай, капитан был. По всем частям дока. Ни один боцман его не проведет. А уж управлялся судном одно слово. И у его на судах первая по всему флоту команда была. Их и звали чертями. Так вот, как назначат Сбойникова на новое судно, он сейчас явится на корабль, команду во фронт и к им. А сам он из себя был небольшой, коренастый, чернявый. Лицо точно у цыгана, и глаза эдкие, пронзительные. Идет это спешно, ус дергает, поздоровкается, как следует, изыкнет. Знаете, мол, такие-сякие, Сбойникова. Ежели, говорит, не знаете, то знайте, что я меньше 300 леньков в кису не накладываю. Помните это и старайтесь. А уж матросы и без того в тоске, кто не знал генерал-арестанта, слава богу. А все-таки, как следует, по всей форме в ответ, рады стараться, ваше сбродье, еще бы не рады. Хорошо, угостивши таким родом матросов, к офицерам на шканцах, так, мол, и так, господа офицеры, прошу служить как следует. А не то не извольте пенять. Я, говорит, с позволения сказать, не баба и бабство не потерплю. У меня, говорит, сейчас под суд. Пусть, говорит, начальство разбирает. Нагнавший это страху на офицеров, он марш в каюту. А на другое утро ученье, а сам со склянкой стоит, минуты, значит, отсчитывает. И ежели на какой секунд заминка с парусами ли, по артиллерийскому ли учению, по пожарной ли тревоге, бывало, человек 50 пошлет на бак, и слово свое держал. Меньше 300 не приказывал. И так ваше сбродие каждый день терзал людей. Смотришь, бывало, как полосуют нашего брата, безо всякой жалости так ровно в глазах мутится. Так бы, кажется, и задушил этого дьявола. И был один такой матросик, что не стерпел, кинулся на его с ножом. Что ж он? Отстранился вовремя, догадался, значит, по глазам. Что же было матросу? А такое он объявил ему решение. Хочешь ты, говорит, помереть или мало-мало идти в вечную каторгу, так я тебя такого-сякого сей секунд отошлю на берег и отдам под суд. А не хочешь, так получи 500 леньков и ничего, мол, я не видал. Подумай, говорит, 5 минут, и опосля приходи ко мне. Помирать тебе, говорит, дураку, рано. В каторге, братец, сгниешь, а шкура заживет. Это он ему вдогонку. Ну и что же выбрал матрос? Стал под леньки. Выдержал. А потом этого же самого матроса, как бы вы думали, ваше сбродие, сбойников, вунтеры произвел. И все от начальства тогда скрыл и строго-настрого приказал ничего не болтать. Тоже по-своему пожалел. Не хотел загубить человека, и нож этот самый простил. Вот и поди ж ты, зверь-зверь, а тут поступил правильно. И то надо сказать, тиранить он тиранил, а насчет пищи первый командир был. У него ни левизор, ни баталер не смели, значит, обидеть матроса. Ни боже, ни. Тут бы он не пожалел. И насчет обмундировки, чтобы все матрос получал по положению. А на вино, ежели работали хорошо, так своих денег сколько тратил. Всей команде, бывало, от себя жаловал за каждый день. Небось, денег стоит. Совсем чудной был. А непреклонности своей не смирял. Даже и когда француз пришел, и многие офицеры притихли. Боялись, значит, этот по-прежнему остался генерал-арестантом. Еще жесточей стал. Вы, Кириллыч, с ним служили? То-то служил. И он меня, по правде сказать, мало тиранил. Даже приверженность имел, как-то смущенно прибавил Кириллыч. Вестовые взял. А потом с 4-го бокстиона перевел к себе состоять при нем, когда его назначили, значит, траншейным майором. Траншейный майор, наблюдающий за траншеями и за секретами, скрытыми от лица неприятеля. На самую опасную должность. А вестовым я у его до войны 2 года прослужил. Тут-то я и пытался спознать его. И спознали? Никак не спознал, не разобрать его иной души. Когда в ей зверь, когда человек? Видно, такого Бог уродил. А тяжело было служить вестовым? Вовсе даже было легко, потому сбойником дома совсем легким человеком был. Как легким? А так, вспылит, ежели обругает, или вдарит в зубы, только и всего. А чтобы тиранить, ни боже, ни. Это только он на корабле, да на службе. А так, значит, прием служить одно только удивление. Быть-то даже и не генерал-арестант. Ну, только с полюбовницей своей опять зверь зверем был. Трудно, ваше сбродие, и поверить, что он с ней раз сделал. Из-за чего? Из-за ревности, ваше сбродие, ревнивый он был страсть и любил эту самую Машку. А была она матросская вдова, такая ядреная, здоровая баба, одно слово — козырь, и молодая, лет 20. Пошла она к Сбойникову в полюбовнице из-за денег. Ну и попомнила, каковы денежки, да шелковые платья, да вкусная пища. Что же он сделал? А поймал он у нее как-то раз матросика своего же экипажа, да и велел ему эту Машку привязать косами к крюку на потолке. Матросик не осмелился перечить, со страху исполнил приказание. Тогда Сбойников велел ему уйти и сам вышел, да еще и двери запер. На рассвете эту Машку замертво сняли, слышали, как она криком кричала. Сломали двери. Видят, обходные, висит человек и еле дышит. Доложили по начальству. Однако дело замяли. Тут в скорости и войну объявили, не до того было. Кириллыч примолк и закурил трубочку. «Экая благодать», — промолвил он, наслаждаясь вечером. «И подумать, какие злодеи были, и сколько горя терпели от их!» «Что ж, жива осталась Маша?» «Отлежалась». «А Сбойников жалел ее?» «Еще как!» «Вы вот дальше послушайте, ваше сбродие, какой это был человек! Дайте только передохнуть!» И то быт-то в горле пересохло.